Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Люди, прожившие советское детство, на всю жизнь запомнили песню «За детство счастливое наше, спасибо, родная страна». Стихи эти написал в 1937 году поэт Виктор Гусев, дважды лауреат Сталинской премии. Судя по его стихам, счастливое детство в СССР полагалось исключительно детям заводов и пашен. Оно должно было быть, так сказать, классово счастливым детством. Наш сегодняшний разговор об образе детства в разных культурах. Начнем с психолога. По телефону из Москвы Маргарита Жемкачьян.
Каждым новым каким-то витком, эпохой происходит революция по отношению к детству. Пожалуй, вот только сейчас появились какие-то новые нотки, где ребенок есть сам по себе ценность. Вот начали понимать, что это не этап какой-то. И если мы детство не проживем, а будем думать, что это только этапы взросления, то это потом очень сильно и непонятно как часто отыграется. В этом смысле вот мы используем парадокс «ребенок – отец мужчины». Там имеется в виду именно мальчик – отец мужчины. Кстати, тут же появляется проблема женского детства. Очень любопытная в культуре. Я бы на месте культуроведов, может быть, и занялась ею. В основном детство – это детство мальчиков, а женское обладает своими особенностями в культуре.
Можно ли говорить о прогрессе в создании образа ребенка в культуре?
Вообще, я думаю, да. Потому что выделяют эпохи, скажем, средневековья, когда ребенок вообще не воспринимался как ребенок, а одевался как взрослый. То есть как только он оторван от няньки, вот считайте, с 3-4, 5 лет, к нему относились уже как к взрослому. Он мог уже помогать, его одевали как взрослого, изображали на картинах как взрослого. Затем эпохи, скажем, сменялись сентиментализма, романтизма, для которых вот ребенок был что-то такое очаровательное, искреннее, но абсолютно безличное. Затем вот гораздо более противоречивый, конечно, период, так от Диккенса до Достоевского, в которых уже появились проблемы ребенка и семьи, но тоже от сентиментализма, там, скажем, вот этой самой наивности и чистоты у Диккенса, у которого тоже дети, в общем, не очень глубокие, не очень личностные, вот, до Достоевского, который просто вот пример того, как не может справиться человек с проблемами детства, как они на него, в общем, накатывают, как из детства, из прошлого без конца идут какие-то проблемы. Вот, ну, до нашего времени царство психоанализа. Детство стало просто восприниматься как фаталистическое, что вот от тебя детство не зависит, как ты его прожил, вот теперь всю жизнь расхлебывай. Естественно, очень много проблем было связано именно с сексуальностью детской, которая появилась вот только в 20 веке. Комплексы Электры, комплексы Эдипа, бесконечно, который разрабатывался, по-моему, в европейской литературе. Вот российскую почти, по-моему, это не задело. Соцреализм возвращает ребенка, нет, не возвращает, а делает его персонажем, ну, почти сказочным. То есть там отрабатываются именно сказочные клише, когда ребенок по каким-то причинам выпадает из коллектива, встречает на пути трудности, обязательно ему попадается взрослый волшебник, помощник, который вот почему-то очень серьезно именно им занят, и он его возвращает в лоно коллектива. И тут происходит вот радостное слияние. Нет больше счастья у ребенка, чем влиться в коллектив. Ну, если хотите, начинайте от Макаренко, но вообще на самом деле литература вся пронизана, вплоть до фильмов Ролана Быкова. Это просто сказочные все какие-то истории, которые мало общего имеют, по-моему, со всеми описанными мной эпохами культуры. Детям нравится произведение там, где дети есть сами по себе, а не придаток взрослого и не придаток коллектива все-таки. Поэтому им так нравится произведение с условностью, ну вот типа «Пеппи длинный чулок». Там, где есть, конечно, и детский бунт, и умение жить без взрослых. Вот, пожалуй, прогресс – это гораздо больше автономия от родителей и от ну, от родителей условно, конечно, но вообще вот как бы от мира взрослых.
Мой очередной собеседник, историк литературы, американский профессор Эндрю Уахтел. Он автор капитального исследования об образе детства в русской классике. Наш разговор начался с вопроса о том, почему американского профессора увлекла тема русского детства.
Здесь были и личные моменты тоже, потому что моя бабушка выросла в России. Она просто говорила о том, какое у нее было счастливое русское детство. И потом я понял, что действительно ее образ, ее идея детства была как раз та идея, которая лежит в основе русской идеи детства. Хотя она совершенно не знала, что ее образ типичен для русского детства вообще.
Как вы думаете, почему у русских классиков детство окрашено скорее в ностальгические или элегические краски, а, скажем, у французов преобладает горечь и страсть?
Русское детство – это литературная конструкция прежде всего. Когда вы читаете русские автобиографии, русские романы первой половины XIX века, вас поражает отсутствие детей. Их нет почти. Есть, конечно, некоторые исключения, но в принципе их нет. А первое русское детство – это детство Толстого. Хотя, если вот смотреть на факты его же собственного детства, ясно, что, скорее всего, его детство было не очень счастливое, но он решил, что детство должно быть счастливое, и он именно так описал свое детство. Но, конечно, почему детство вообще в русской культуре имеет такие оттенки ностальгические и элегические, это связано, по-моему, с русским сознанием, культурным сознанием вообще. Это желание найти что-то очень хорошее в прошлом, которое может каким-то образом затмить те не очень приятные места в сегодняшней жизни. И, по-моему, это связано не только с детством в русской культуре, это тоже объясняет отчасти, почему русские так помешаны на историю России. Они всегда стараются найти что-то прекрасное, то есть славянофильские идеи, найти что-то прекрасное в предыдущей истории России, которая может спасти Россию. То есть это элегическое отношение к жизни, по-моему, свойственно русским вообще, а не только по отношению к детству. Но детство дает двоякую возможность как бы осмыслить свою жизнь и свое прошлое в таких элегических тональностях.
Детство Льва Толстого трудно назвать счастливым, он действительно рано остался сиротой. Но почему у этого великого правдолюбца его главный герой Иртенев такой счастливый мальчик?
Иртенев из разных возможных источников. Прежде всего, это толстовского чтения Руссо. Руссо, как известно, считал, что детство, что дети – это самые невинные, прекрасные существа в мире, что в процессе питания они портятся. Но это еще, скорее всего, желание самого Толстого. То есть он хотел бы иметь такое детство.
Ну, а несчастное английское детство, детство со слезами на глазах, это, по-вашему, тоже литературный английский миф или все-таки реальность?
Я не сказал бы, что это полностью миф. На самом деле, детство русских дворян по сравнению с детством английских благородных детей было более счастливое. В Англии у них была совершенно противоположная идея, что детство – это время, когда ребенок должен страдать, потому что после этого это страдание дает ему те ресурсы, те запасы энергии и терпеливости, которые дают ему возможность потом успеть в жизни.
Можно ли говорить о специфических фигурах отца и матери в русской прозе?
Есть такие совсем мифологизированные фигуры отца и матери. Мать – это как раз всегда самое важное в жизни ребенка. Это мама, которая всегда держит всю семью в своих руках. Она все делает. Она, в общем-то, полубог. А отец в таких семьях, он человек беспутный почти всегда. На самом деле, бывают два варианта. Есть отец, который суровый и немножко далекий от ребенка. Это редкий вариант. А самый типичный вариант – это отец мод, прекрасный, но, в общем-то, совершенно беспутный.
А насколько живуча эта литературная традиция детства в русской прозе?
Ну, конечно, есть целый ряд таких книг. Можно начать с детства Толстого, через детские годы Багрова внука Аксакова и вплоть до эмигрантских романов в середине 20 века, типа «Жизнь Арсения Бунина», «Автобиография Набокова», «Другие берега». Есть другие возможные воплощения ребенка в русской традиции. «Горьковское детство», который более похоже на английский вариант, где ребенок вначале страдает, чтобы потом стать таким великим человеком. Но это было исключение. И уже в советском периоде было ясно, что счастливое детство – это тоже нужно и важно.
А можно ли говорить о собирательном образе американского детства в американской прозе?
Это гораздо сложнее, надо сказать. Поскольку американская культура менее сильная, у нас, как известно, иммигрантская культура, то американский образ детства, наверное, более похож на русский образ, чем, допустим, на английский образ. В Америке считается, что дети должны быть счастливые, хотя допускается, конечно, такой вариант, как бедный ребенок, который очень много работает и становится потом таким великим бизнесменом.
Эндрю, а ваше американское детство было счастливым?
Мое американское детство было достаточно счастливым. Мы жили в прекрасном месте, и все у нас было. Теперь я очень много об этом думаю, поскольку у нас родился сын, и мы думаем о том, вот какое детство ему дать. Мы должны стараться смягчить идею Золотого века, но одновременно у нас нет такой английской идеи, что он должен страдать. В общем-то, мы стараемся лавировать между этими двумя полюсами, скажем, России и Англии.
Русские родители, в отличие от английских, очень часто целуют своих детей. Вы часто целуете своего ребенка?
Да, мы очень часто это делаем. Я думаю, что это только хорошо для ребенка.
Если вы окно разбили, не спешите признаваться. Погодите, не начнется ли вдруг гражданская война? Артиллерия ударит, стекла вылетят повсюду, и никто ругать не станет за разбитое окно.
Звучали стихи из книжки «Вредные советы» московского поэта Григория Остера. До 1991 года стихи Остера не публиковались, но все же дети хорошо знали его как одного из создателей телесериала «38 попугаев». В 80-е годы стихи Остера ходили по рукам. Он был по-своему уникальным явлением в литературе, автором детского самиздата. Наш разговор начался с вопроса о том, не рискованно ли говорить с детьми на языке иронии, понимают ли дети иронию.
Да, конечно, дети очень хорошо понимают иронию. Просто мой полуторагодовалый сын, когда я хочу, чтобы он ел, а он не хочет, я ему говорю, нельзя, ни в коем случае, он смеется и ест.
Нравится детям черный юмор или путаница, в которой не сразу разберешь, что хорошо и что плохо?
Нравится, конечно, нравится. Но я бы хотел обратить внимание, что то, что делаю я, это не черный юмор, который затрагивает черные струны внутри ребенка. Я вот с этим не согласен, когда так оценивают то, что я делаю. Ну вот пример. Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо. Это глупое занятие, не приводит ни к чему. Вновь испачкаются руки, шея, уши и лицо. Так зачем же тратить силы, время попусту терять? Стричься тоже бесполезно, никакого смысла нет. К старости сама собою облысеет голова. Понимаете, мои вредные советы – это прививки детям против глупостей, которые им пытаются навязать. В буквальном смысле прививки. И когда ребенок видит ситуацию, которую я ему довожу до абсурда, то он потом уже не попадается в ловушки, которые ему подстраивают. Он учится видеть эти абсурдные ситуации заранее. А ведь мы жили довольно долго в мире, где детям со страшной силой морочили голову.
Получается, что вы перебежчик, вы предали взрослых и перебежали к детям, или вы остались ребенком?
Вы понимаете, я вообще рассматриваю эту ситуацию иначе. Я не делю людей на взрослых и детей. Это ведь процесс, процесс превращения маленького человека во взрослого. Ребенок — понятие не статичное, а динамичное. Все взрослые произошли от детей, как человек от обезьяны.
У вас есть лирический герой в ваших стихах?
Как вам сказать? Да, есть лирические герои, они загримированы. Ребенок, он ведь всегда лиричен, даже когда он хулиганит, бегает по квартире, размахивает руками и кричит всякие страшные вещи, он все равно внутри себя лиричен.
Ваши читатели, дети-читатели, узнают себя в ваших стихах?
Думаю, что да. Думаю, что узнают. Они узнают все те вещи, которые вот внутри у них есть, а они не всегда позволяют себе их проявить. А я учу их, как их проявлять, да еще как проявлять дозированно, чтобы не попадаться в ловушки, как я уже говорил.
А дети не делают вам замечаний? Дядя, так нельзя.
Нет, дети не делают, делают взрослые. Вот взрослые иногда бывают сильно возмущены. А дети нет, они понимают. Одна девочка написала однажды письмо мне, что вот вы правильно делаете, детей надо учить юмору. А то вырастет человек, не будет понимать юмор и будет как клоун. А нам нужны серьезные люди.
Как вы думаете, почему вас не публиковали до 91 года?
Я расшатывал то, что я делал, расшатывала ситуацию, в которой воспитывались вот все скопом дети в стране. Они воспитывались послушными 100%. Моя книга «Вредные советы», она для непослушных детей. Но ведь это не самое главное, послушный ребенок или непослушный. Самое главное в этой ситуации, что он слушает и чему его учат. Иногда бывают ситуации, когда лучше быть немножко непослушным.
В советской русской детской поэзии работали такие мастера, как Чуковский, Маршак, Захадер, Берестов. Вы чувствуете себя продолжателем этой традиции или разрушителем ее?
Конечно, продолжателем. Я не разрушаю этих традиций, потому что как бы игра, раскачивание вот на каких-то гранях там реальности, нереальности, морального и аморального, оно было в детской литературе всегда. Я просто сделал еще один шаг в этом направлении.
Советская русская детская поэзия создавала образ ребенка положительного. Это было зеркалом реальной ситуации?
Пожалуй, что да. Дети, они же очень сильно поддаются воздействию психотерапевтическому такому массовому. И поэтому до какого-то возраста ребенок действительно соответствовал вот тому образу, который был в кино, в литературе. Я это просто знаю на себе. Где-то до 7-8 лет я действительно соответствовал тому, и сильно к этому стремился, и действительно соответствовал тому образу, который вокруг меня создавался. Поэтому это все не игрушки, это все очень серьезно.
У вас есть дети?
У меня 5 детей. Правда, старшие уже им 16-17, зато и у меня есть и самый младший, ему 1.5.
А вы испытываете ваши стихи на детях?
Обязательно, каждый раз. Если я вижу, что ребенок не сразу реагирует, значит, что-то надо менять.
В жизни вы предпочитаете послушных детей или детей, похожих на ваших персонажей?
Вы знаете, это опять же, смотря чего я хочу от своих детей. Когда я хочу, чтобы они немедленно легли спать, я предпочитаю послушных. Но когда я хочу с ними разговаривать, общаться, дружить, когда хочу, чтобы они меня поняли, я предпочитаю совершенно других. А не послушных, а очень самостоятельных. Мне вообще не очень нравится слово «послушное». Вот что-то в этом есть нехорошее в этом слове.
У вас есть стихи о послушных детях?
О послушных детях? Ну, конечно, ну вот мои стихи про непослушных детей, они же есть стихи про послушных. У меня есть такая книга, книга «Вкусные и здоровые пищи людоеда». Это книга в прозе. Это такая домашняя книга воспитателя. Вот она как раз про то, как сделать детей послушными. Но это тоже книга от противного. Ну, я вам прочитаю заголовки маленьких кулинарных советов. Консервированные грязнули, кривляка в собственном платьице, крикун со взбитыми сливками, борщ из ябед с драчунами, салат из обидчивых мальчиков и девочек. Ну, это примерно так. 3 очень обиженных мальчиков и 4 еще сильнее обиженных девочек облить холодной водой, нарезать тонкими ломтиками лук и сыпать его на голову всем обиженным, пока они не обидятся окончательно. Готовый салат можно украсить сверху крупной сердитой девочкой.
Я вынужден с вами согласиться. Это не черный юмор, это вкусный юмор.
Спасибо. тебя родная мать ведет к зубным врачам, не жди пощады от нее, напрасных слез не лей. Молчи, как пленный партизан, и стисни зубы так, чтобы не сумела их разжать толпа зубных врачей.
Кажется, в передаче об образе ребенка пора, наконец, появиться к главному действующему лицу – ребенку. Зовут ребенка Женя. Ей 10,5 лет. Она ученица московской школы. Я спросил Женю, любит ли она читать.
Да.
У тебя есть любимые книги?
Очень много. Ну, «Синдбад мореход», «Шекспир».
А что именно Шекспира?
«Ромео и Джульетта», «Украшение строптивой».
Ты любишь литературу, которую взрослые называют детской литературой?
Ну, да.
А как ты думаешь, «Ромео и Джульетта» — это трагедия для детей? Все-таки Джульетта не намного старше тебя.
Ну, вообще-то, мне так кажется, что «Ромео и Джульетта» — это более для взрослых.
А в детских книгах ты узнаешь себя в детях, которых описывают взрослые писатели?
Да.
А в ком ты узнаешь себя?
Например, Буратино.
Чем на тебя похож Буратино?
Ну, Буратино — это был веселый мальчик, который не любил... Ну, когда был маленький, не любил учиться.
А тебе не кажется, что в детских книгах больше героев мальчиков, чем девочек?
Да.
А тебе не обидно?
Почему?
А ты узнаешь себя в сказочных персонажах?
Да.
Ну, скажем, «Спящей красавице» или «Бабе-Яге»?
Да. Мне больше всего нравится «Белоснежка».
Ты читала книги, в которых дети говорят друг с другом фальшиво?
Это книга, я не помню, как называется, и там вот девочка, она была, ну, приличная такая, из приличной семьи, и потом у нее отец обанкротился, и она стала служанкой. И вот эти девочки, ее подруги бывшие, стали очень плохо вот о ней говорить, о себе, что они стали выше ее.
А как ты думаешь, взрослый может написать честную книгу о детях? Или дети должны или могли бы сами писать о себе?
Мне так кажется, что взрослые могли бы написать честно.
Почему? Они ведь выросли.
Хоть они и выросли, ведь они когда-то были маленькими, как мы, и они могут вспомнить что-то из своего детства.
Горы, муры, горун, горун.
Музыка из оперы 12-летнего Моцарта, но это уже образ взрослых, созданный ребенком. Вы слушали передачу «Образ детства в разных культурах».